Добрый вечер, Мирьям. Спасибо большое за прекрасный вид Иерусалима и за очень важное замечание про Гарабайт, про место, где будет построен третий храм. Я когда-то был на одной экскурсии в Иерусалиме, и экскурсовод, в принципе-то, начал экскурсию возле Арабайт или с видом на Гарабайт, и сказал, что обычно все говорят, вот тут было место, где был первый, второй Иерусалимский храм, а правильно говорить, что это место, где будет третий храм построен в ближайшее время, в наши дни, и чтобы это побыстрее наступило. Сегодня мы вечером с вами продолжим рассказ про еврейство Ашкеназа, еврейство Германии, и поговорим про новое время. Прошлые две недели мы с вами говорили про раннее Средневековье, про зарождение еврейской жизни в Европе, в Западной, в том числе на территории Священной Римской империи, на территории как бы современной Германии. И мы смотрели и слушали про то, как это все начиналось, каковы были истоки нашей великолепной истории. На прошлой неделе мы поговорили про более поздние времена, про различные проблемы, которые были у еврейских общин в средние века в Европе, про изгнание еврейских общин, про различных раввинов и так далее. Сегодня я хотел бы каким-то образом завершить этот, по-моему, занимательный рассказ и рассказать про еврейство Германии в новое время. В новое время и также поговорим про, что делается сейчас с еврейскими общинами в Германии, где я нахожусь. Вещаю я из города Баден-Баден в Германии. И мне будет интересно поделиться своими наблюдениями, своим опытом работы и ответить на несколько вопросов, которые, возможно, у слушателей сейчас могут возникнуть или возникнут, и которые я сам часто слышу от от разных совершенно людей из разных стран. Вот. Но перед тем, как мы поговорим про наше время, про то, что происходит в Германии с еврейством сейчас, поговорим про новое время. И несмотря на то, что легендарная история евреев Ашкеназа все-таки это средние века, это времена, когда тут был Раши, когда были великие ешивы в городах Шпайр и Вормс, когда большие раввины жили в Вюрцбурге, Регенсбурге и так далее, то есть это раннее Средневековье. Это, безусловно, вот такое очень особенное время, и как у всякого начала, у всякого рождения, зарождения, это, безусловно, повлияло на всю дальнейшую историю, в том числе современного ашкеназского еврейства, современных ашкеназских общин. И принято считать, что новое время, история евреев в Германии, новое время, ну, вроде как ничего особенного, потому что в новом времени вроде как центр еврейской жизни в Европе переместился из Западной в Восточную Европу. То есть это общины Чехии, это Прага, это общины, которые начинают возникать в Польском королевстве и дальше в Беларусь, Литва. Возникновение хасидизма, вот это все, что происходило в новом времени или на рубеже средних веков и нового времени. И, а вроде как в Германии, ну что в Германии могло интересного происходить? Но, несмотря на это, в Германии произошли, жили определенные раввины, происходили определенные события, которые, может быть, косвенно, а может быть и напрямую, очень сильно повлияли на общемировую еврейскую историю. И даже то, что сейчас мы принимаем за данность или принимаем за некую древнюю традицию, появилась именно тогда. Я имею в виду не только какие-то традиции, мингагим, обычаи, но и какой-то образ мышления, либо то, как религиозное еврейство комментирует, объясняет какие-то философско-этические аспекты. То, что сейчас принимается за данность, появилось на самом деле несколько веков назад в Германии. Но все же пойдем по порядку. И мы остановились с вами на прошлой неделе с рассказа про замечательный город Франкфурт. Я немножко про него рассказывал, но сейчас поговорим про это более подробно. В Франкфурт, современный Франкфурт, это очень большой мегаполис. Наверное, это такой бизнес-хаб для всей Германии. Это очень большой город, и там небоскребы есть. И современная, кстати, франкфуртская еврейская община, наверное, является крупнейшей в Германии с абсолютно полной инфраструктурой, со школами, с садами детскими еврейскими, с несколькими синагогами. Потому что если в общине есть несколько синагог, то можно в городе, то можно считать, что это плюс-минус большая еврейская община. Вот. Это современный Франкфурт. Евреи жили во Франкфурте практически со времени его основания, с раннего Средневековья. Первое упоминание о еврейских поселенцах в Франкфурте относится, наверное, даже к 13 веку. И так же, как и во многих других европейских средневековых городах, евреи образовали такую определенную как улицу поселения, к агломерацию в центре города. У них была улица, еврейский квартал, где они и жили. Вот, например, это фотография, собственно говоря, входа вот в этот еврейский квартал. Этих замечательных домов больше не существует. Франкфурт сейчас выглядит совершенно не так, как он выглядел даже 80 лет назад. Но уже даже тогда, 100-200 лет назад, Франкфурт это был очень значительный город, значимый. Это был город, где концентрировалась уже тогда коммерческая деятельность, и можно судить по высоте городской застройки, многоэтажные дома, что это был большой город с точно такой же большой еврейской общиной. Но уже в Средневековье евреи из Франкфурта будут изгнаны, и на какое-то время, так же, как и в других немецких и европейских городах, еврейская жизнь во Франкфурте замрет. В новое время, в период эмансипации, в 18-19 веках, евреи возвращаются во Франкфурт, и община возникает вновь. Как бы община 2.0. Вторая, а может быть даже и третья. Третья франкфуртская община. И в новом времени происходит во Франкфурте с еврейством определенная метаморфоза, которая была связана с тем, что в новое время, начиная с периода эмансипации, 19 век, середина 19 века, в общемировые идеи реформации, гуманизма и всего такого очень сильно проникают в еврейские массы. Евреи начинают думать, размышлять над теми же вопросами, над которыми размышляет, условно говоря, светско-христианское немецкое общество. Их умы начинают искать место, свое место в этом общем мире. И в это время в Германии возникает движение еврейского реформизма, реформации. Возникают раввины, возникают люди, которые немножко отдаляются поначалу от традиционного толкования и понимания Торы, и движимые они желанием присоединить еврейскую общность к общенемецкой, предлагают реформировать какие-то определенные вещи. И на самом деле это было начало конца в каком-то роде еврейской общины не только Франкфурта, но и всей Германии, потому что, как говорится, разрушать не строить. И очень может быть, что у людей, у первых реформистов, у евреев намерения были благие, но все же очень большое количество евреев либо ассимилировалось, либо секуляризировалось, то есть перестали соблюдать вообще все еврейские традиции и растворились в нееврейском обществе. И причем этот процесс затрагивал, наверное, все пласты еврейской общины. Молодежь, которая получила доступ к обучению в университетах и в других учебных заведениях, начала изучать, получила доступ к изучению современных наук, в том числе философии, истории, и они начинают задаваться вопросами, а что это еврейский народ вообще, какие-то заповеди, какие-то обряды, к чему это, зачем в наше время, во время прогресса, зачем это все. Среднее поколение, общаясь с просвещенным немецким обществом, тоже задается похожими вопросами. И община потихоньку видоизменяется. И в это самое время появляется, как Хофец Хаим, один из величайших раввинов 20 века, позже скажет, появляется ангел, сошедший с небес, чтобы спасти еврейство Германии. Если бы Хофец Хаим так не сказал, то, не знаю, у кого бы была смелость сделать такое заявление, но это слова Хофец Хаима. Хофец Хаим говорит, что появился ангел, сошедший с небес, который пришел спасти еврейство Германии. И это был Рав Шимшон Бен Рафаэль Ирш. Часто Рав Шимшона Ирша называют Рав Шимшон Рафаэль Ирш, хотя он Бен Рафаэль, его отца звали Рафаэль, но такое часто случается, небольшая такая путаница с именами раввинов, как, например, даже с Рашей такое произошло. Раши называют Рабейну Шломо Ицхаки, как будто бы Ицхак – это его фамилия или отчество, или второе имя, извиняюсь. А на самом деле Ицхак, так звали отца Раши. Ну, все называют Рабейну Шломо Ицхаки. То же самое с Рав Шимшон Рафаэлем Хиршем. Рав Хирш был незаурядной личностью с детского возраста. В принципе, такова история, наверное, практически всех раввинов. Раввинами становится не вдруг, на людей не спускается ни с того ни с сего божественное озарение и мудрость, а раввинами, мудрецами, мыслителями люди становятся со временем и развиваясь с самого детства. Вот, поэтому, да, не нужно терять время, и как в Пиркей Авот сказано, сон утром – это одна из вещей, которая сводит человека из этого мира. И под сном утром как раз-таки понимается бездельничье в юношестве или в детстве даже. То есть в детстве и в юношестве тоже нужно учиться. Так вот, Рав Шимшон Хирш не родился во Франкфурте. Он родился в одном из немецких городков рядом с голландской границей. И он был учеником в юношестве у одного из величайших раввинов Германии, у Рав Якова Этлингера. Кстати, про Рав Этлингера. Город Этлинген находится недалеко от меня. Буквально на электричке можно за несколько десятков минут приехать в этот город, откуда появилась целая плеяда именитых раввинов, в том числе Рав Яков Этлингер, автор комментария на Шулхан Арух, очень важного, который изучается в Ешивах, Арух Ленер. И у Якова Этлингера Рав Хирш получает не только знания, но и, как говорится, раввинскую лицензию, смеху. То есть тот его авторизирует быть раввином и объяснять, и толковать еврейский закон. Рав Шимшон Рафаэль Хирш позже переезжает в город Бонн. Это немножко... город Бонн в Германии находится на севере. Не совсем на севере, неважно, где находится. Так вот, в Бонне Рав Шимшон Рафаэль Хирш поступает в университет. Да, представьте себе, человек, который уже скоро станет величайшим раввином всех времен, учился в университете. И в 1836 году, когда ему всего лишь 28 лет, он издает свою первую книгу, которая называется «19 писем о еврействе». Эта книга, как говорится, делает много шума в еврейском обществе, потому что в ней он размышляет и поднимает очень важные для того времени вопросы, на которые люди искали ответы. То есть это такая книга, эссе про еврейскую мысль, про вообще значение Торы в жизни евреев и так далее. Про эту книгу чуть позже я еще кое-что интересное расскажу. И через 2 года после издания этого, можно сказать, бестселлера, он издает еще одну книгу, которая называется «Хорев», которая является, к слову, обе эти книги написаны на немецком языке, не на иврите. Они позже будут переведены на иврит, точно так же, как и на другие языки, на английский многие книги его переведены, и на немецкий. Представьте себе, что книги Рав Хирша переводят с его немецкого, иногда в обход через иврит опять на немецкий. Вот такие метаморфозы случаются. Так вот, через 2 года он выпускает вот эту книгу «Хорев», где рассказывается о смысле заповедей. То есть это пояснение различных заповедей Торы. И чуть позже, не помню через сколько лет, он выпускает еще одну книгу, которая тоже становится таким громким заявлением в то время в Германии, которая называется, книга эта называется «Нафтулей Нафтали». Это как цитата из Торы, когда Нафтали, одного из сыновей Якова, дается имя, то это имя является пророческим, вот эта фраза «Нафтулей Нафтали». И в этой книге, эта книга посвящена такой попытке поставить очень четкую позицию в вопросе реформизма в рамках иудаизма Торы. То есть это такая книга «Борьба с идеями реформизма», которые были популярны у евреев в Германии тогда. И, безусловно, эта книга многим людям не понравилась, потому что она довольно-таки резко и, наверное, безапелляционно критиковала реформистский либеральный иудаизм. Я про эту книгу при подготовке к уроку так много читал, что мне захотелось эту книгу прочитать. Вот. Но я еще это не сделал. Обязательно нужно будет найти где-то эту книгу, ее текст, и ознакомиться с ее содержанием. Я думаю, что даже в наше время она будет весьма, весьма актуальна. После этого Рафаэль Гирш, вот, кстати, и вот именно так он выглядел в свои студенческие годы. Сразу так не скажешь, изображение одного из величайших раввинов, но это изображение именно так подписано. После этого Шимшон Рафаэль Гирш работает, служит раввином в совершенно разных городах. Более чем в 5 городах он работает раввином. Пишет огромное количество статей, которые тоже довольно-таки популярны, становятся в еврейских периодических изданиях в Германии. И дальше случается очень, как мне кажется, переломный момент в его биографии, потому что 11 франкфуртских семей приглашают его переехать во Франкфурт и возглавить новую еврейскую общину, так называемую Аустриц-Гемайнда, то есть община еврейская, которая отделилась от общей еврейской общины Франкфурта тогда. То есть общая община Франкфурта в те времена, или ее, скажем так, критическая масса, стала либеральной, реформистской, перестала быть традиционной или ортодоксальной, как угодно, в современной терминологии. И представьте себе, из многотысячной общины города Франкфурта осталось только 11 семей, которым была важна традиция Торы и ортодоксальный традиционный иудаизм. И эти 11 семей приглашают его переехать во Франкфурт, чтобы там возглавить общину. Он соглашается, и, что интересно, называет он эту общину, Рав Шимшон называет ее Адат Ешурун. Адат Ешурун, что отсылает как бы к стиху из Торы в книге Дворим, где вот эта фраза, где вот эти слова Ешурун, названия еврейского народа, звучат в контексте, что Ешурун, еврейский народ, отучел, стал тучным, стал жирным и стал брыкаться и отошел от еврейского закона. Вот. И вот такая скрытая, в наше время это бы назвали бы постиронией, но интересно, что Рав Шимшон Рафаэль Гирш так назвал общину Ешурун, что определенный месседж, определенное послание, безусловно, несло. И, кстати, я не уверен, что в наше время вообще кто-то вот именно этот аспект знает. И что происходит дальше? Возглавляет Рав Шимшон общину городов, общину из 11 семей, отделившуюся общину приверженцев традиционного иудаизма от общей общины Франкфурта. И что в первую очередь в общинной инфраструктуре им основано? Как бы, вот, допустим, если бы меня кто-то, 11 семей где-нибудь, в каком-то месте, где нет еврейской общины, пригласили быть раввином, то, наверное, я бы как-то интуитивно, первое, что я бы сделал, это я бы открыл синагогу. Построил бы синагогу или открыл молельный зал, где бы люди собирались на молитву. И потом потихоньку добавлял бы другие элементы еврейской инфраструктуры в общине. Но Рав Шимшон Рафаэль Гирш начал следовать совершенно другой стратегии. Он организовал школу еврейскую для мальчиков и для девочек. И синагога как раз была им организована через несколько лет после существования школы. Когда школа разрослась, вначале в ней было всего 80 учеников, когда эта школа стала в несколько раз больше, то только тогда Рав Шимшон открыл как бы молельный зал, синагогу и так далее. И он сам объяснял людям, почему он так сделал, потому что он говорил, что если нету детей, которые получают нормальное еврейское образование, то кто в синагогу будет приходить молиться? Можно открыть синагогу, можно приглашать туда людей молиться, но если нету никакого видения будущего, если нету в общине института, который бы занимался еврейским образованием детей, то синагога – это временное явление. То есть образование – это вот один из основных столпов, это одна из самых главных вещей, которая должна быть в еврейской общине, чтобы она продолжала существовать, чтобы у него было хоть какое-то видение будущего, вообще в принципе будущего. Эта школа, которую открыла Рав Шимшон Рафаэль Гирш, была тоже особенной, потому что она отличалась от традиционных классических учебных заведений начальных в той же Польше или в других странах, где были большие еврейские общины. То есть это не был хедер, это не был традиционная еврейская религиозная школа или ешива в общем таком классическом понимании. Это была самая стандартная школа, такие, как есть сейчас. Если мы представим какую-нибудь любую религиозную еврейскую школу. И в учебной программе этой школы, кроме предметов, во время которых изучали, собственно говоря, Тору, еврейский закон, изучали тоже то, что условно можно назвать светскими науками. До сих пор сохранилось несколько документов с реальным расписанием вот в той самой школы Рав Шимшон Рафаэля Гирша. Кстати, школа называлась Реаль Шуля, реальная школа. Самая настоящая реальная. Кстати, это такое название для начальных школ до сих пор в Германии используется, Реаль Шуля. Расписание школы было следующее, и я его сейчас зачитаю и прокомментирую это расписание. И тут важно не просто содержание предметов, а именно их очередность, как они размещены в расписании. Начинался учебный день в школе с изучения языков, соответственно, с святого языка Лашон Койдеш, иврит, и дальше изучение немецкого языка. И, как известно, вот с самого утра самые первые уроки, я не знаю, ли во всех школах используется такая методика, но, не знаю, в школах, в гимназиях, где я преподаю, это работает именно так. Самые первые уроки в начале учебного дня как бы помещаются в расписание таким образом, чтобы там были уроки, которые требуют наибольшей концентрации. Потому что с самого утра дети еще, у них есть сила, они вроде как еще готовы что-то слушать, готовы воспринимать информацию, и поэтому вот такие сложные уроки помещаются в начало расписания, то есть изучение языков. И Рав Шимшон Рафаэль Гирш считал, что изучение языка является ключевым моментом. Потому что если ты не понимаешь язык, если ты не знаешь язык, как ты будешь дальше учиться? Потому что язык – это самый главный ключ. Это та база, на которой все остальные знания держатся и следуют. Поэтому изучать язык – это чрезвычайно важно, потому что это ключ к дальнейшей информации. Иврит – немецкий язык. Дальше было изучение Торы. Но не только Торы, Танаха. И отдельный предмет изучения комментариев, на раввинских комментариев, на соответственно Танах. Изучение еврейского закона, следующий предмет был. И учебный день завершался естествознанием, то есть таким предметом общим, который потом в школах разделится на физику, химию, биологию и другие предметы, то есть естествознание, и письмо и математика. Письмо и математика. То есть очень такие светские предметы. Вот. Вот этот момент, вопрос хинуха, вопрос образования, Рав Шимшон Рафаэль Гирш считал центральным. И после Рав Шимшон Рафаэля Гирша Сарой Шайер не то что по инициативе, а, наверное, под вдохновлением от идеи Рав Шимшон Рафаэля Гирша Сарой Шайер образовывается сеть еврейских школ для девочек, которые известны в наше время как Бейт Яков. В то время это было какой-то невероятной революцией, потому что такого не было. Всегда детское образование было индивидуальным в каком-то роде. То есть не было вот таких именно образовательных систем, как школа или ешива. Ешива, даже если взять ешивы средневековья и более того, такой термин существовал, но ешива это было просто место, где там раввин, учитель обучал одного, двух, там максимум трех учеников, параллельно мог учиться с несколькими. Вот, то есть это не была какая-то образовательная такая именно структура с четким расписанием, с каким-то набором определенных предметов, которые ученики должны изучать. Это появилось только в то время. Сейчас, в наше время, это кажется абсолютно естественным, что даже в еврейских религиозных школах есть школы, есть со штатом преподавателей, есть расписание и так далее, но это не было таковым тогда. Вот. Это Рав Шимшон Рафаэль Гирш. Еще, так как это очень значимая фигура, еще пару слов про него скажу, про некоторые его идеи, которые очень сильно повлияли на еврейское мировоззрение не только немецкого еврейства, но и впоследствии всего еврейства. Рав Шимшон Рафаэль Гирш выделил очень важную концепцию. Он ее оформил, озвучил. Эта концепция звучит как «Тора им дерех эрец». «Тора с дерех эрецем». Что такое дерех эрец? Дерех эрец – термин, который много-много встречается раз в Хазаль, в книгах мудрецов, в Перке Авот. Даже в одной главе он встречается два раза в Перке Авот в двух разных смыслах. Дерех эрец. Дерех эрец это может быть и как путь земли, то есть естественный путь жизни человечества. То есть подразумевается получение заработка, поиски пропитания. Но также Дерех Эрец это может быть то, что сейчас называется этикой, моралью. Вот. И Рав Шимшон Рафаэль Гирш всячески объяснял вот эту концепцию, эту идею. Очень-очень много раз она у него проскакивает, что основа Торы, Аллаха, еврейский закон, является каркасом, матрицей, базой для жизни еврея, но есть еще вот такой элемент, как Дерех Эрец. Не нужно терять связь с условным внешним миром. Нужно использовать Тору не только внутри синагоги и не только Тора определяет какую-то условную религиозную жизнь. Тора определяет все. И поэтому в том числе, как мы себя ведем на улице, как мы работаем, рабочая этика, социальная этика и мораль, этика семейных отношений. То есть это все часть Торы. И это не нужно забывать. И очень важно, и еще Рав Шимшон Рафаэль Хирш ввел в обиход в своих статьях такой термин, как «менш Исраэль», еврейский «менш», еврейский человек, что не только нужно евреем быть, но еще нужно быть «менш», «зая менш», быть человеком. Это очень важная, важная идея, как мне кажется, про которую нужно всегда-всегда помнить, что недостаточно жить по букве закона, соблюдая только, чтя только ритуал и соблюдая заповеди. Нужно еще быть «менш», быть человеком. Я даже себе такую кепку с такой надписью сделал «менш». Мне кажется, это очень интересная идея. Вот, еще Рав Шимшон Рафаэль Хирш, и, в принципе, на этой идее основана его вторая книга «Хорев», считал, что необходимо изучать причины заповедей «Таамей амитсвот». «Таамей амитсвот». Вроде как всегда, вот так вот негласно считалось, а некоторые комментаторы Торы это прямым текстом писали, что в Торе содержится вся информация про весь мир. Вот. И, соответственно, вот мы все учим из Торы, и поэтому Тора не нуждается, ее законы, ее заповеди не нуждаются в каком-либо толковании, в смысле прояснение причин заповедей. Но Рав Шимшон Рафаэль Хирш считал, что чрезвычайно важно понимать, чему нас учат заповеди, чему нас учат слова Торы, даже те, которые в наше время не актуальны. Ведь Тора – это какая-то общая структура, есть какой-то набор заповедей, текстов, например, законы, заповеди о жертвоприношениях. Их, это очень много в Торе. И это все мы в наше время как бы не используем. Жертвоприношений не существует. Появятся ли они, когда будет построен третий храм? Это интересный вопрос. Но все же, вроде как это все не на 100% актуально. Вот. Рав Шимшон Рафаэль Хирш считал, что необходимо изучать причины жертвоприношений, детальный внутренний смысл всех этих законов и заповедей, потому что это учит нас не только пониманию этих заповедей, но и это помогает нам увидеть общую всю структуру Торы, и в итоге это делает нас более хорошими людьми. Нужно сказать, для многих людей в наше время это кажется само собой очевидным, что, конечно же, нужно и полезно изучать причину заповедей, причины исполнения заповедей, их внутренний смысл, потому что это дает нам мотивацию, мы действительно так лучше становимся. Но у этой идеи во время того, как ее продвигал Рав Хирш, были и противники, и после были противники. То есть были раввины, которые были не согласны с этим подходом. И один из контраргументов, почему кто-то мог быть не согласен с этим, был такой, что если очень сильно много уделять акцента, ставить акцент на причине заповедей, на причинах заповедей, то может произойти системная ошибка, и человек, поняв или подумав, что он понял причину какой-либо заповеди, подумает, что теперь саму заповедь соблюдать не надо. Ведь я идею понял, я понял, как это действие или этот ритуал делает меня или мир лучше. Поэтому зачем само это действие делать? Такая системная ошибка, безусловно, появляется. В наше время ее можно часто слышать как некую отговорку людей, которые не хотят соблюдать еврейскую традицию. Они говорят, я еврей в сердце. Я понимаю, конечно, шаббат – день отдыха, но вот я отдыхаю по-своему. Вот. Часто, конечно же, это отговорка, но все же я должен был сказать, что у этой идеи Рав Шимшон Рафаэля Гирша были те, кто был с ней не согласен. Вот. На самом деле я еще могу несколько часов рассказывать про Рав Шимшона Гирша, но я все же запланировал еще рассказать про несколько интересных вещей. Но я рассказал только про два аспекта, скажем так, философских, этических конструкций, которые построил Рав Шимшон Рафаэль Гирш. Это хинух, образование, устройство, модель устройства еврейской общины и отношение к толкованию Торы, к толкованию заповедей. И вот если про это думать, то просто невероятно, насколько это все повлияло на еврейский мир после Рав Гирша. Невероятным образом. И действительно, вот эти идеи, которые позже, уже в наш век, в 21 году, назовут современной ортодоксией, modern orthodox, вот эти идеи на самом-то деле в каком-то роде спасли еврейскую общину Германии и, возможно, вообще все общины еврейские Западной Европы в то время. Вот, да. Теперь пойдем дальше. В то же самое время, когда Рав Гирш основывал свою общину во Франкфурте, в Берлине, тоже образовалась своя вот такая Аустриц-Гемайнда. Тоже община, которая, община традиционных евреев, которая выделилась, откололась, отошла от общей берлинской еврейской общине. Да, кстати, учитель Рав Гирша, Рав Этлингер, был против идеи отделения ортодоксальных семей от общей еврейской общины. Он считал, что это не путь Торы, нужно всем быть вместе, несмотря ни на что, и в этом есть какая-то некая важная ценность. Рав Гирш, его ученик, был не согласен с этим подходом, и поэтому он отделил, возглавил отделившуюся часть общины приверженцев традиционного иудаизма. И, конечно, не нам судить, кто был прав, но вот это такой интересный момент, мне кажется, его тоже следует упомянуть. Вот, Азриэль Хильдесхаймер, я чуть-чуть про него на прошлой неделе рассказывал, возглавляет точно такую же параллельную еврейскую общину в Берлине, как и Рав Гирш во Франкфурте. И также он на базе этой общины возглавляет и открывает ешиву, колель для обучения раввинов. То есть идет даже дальше, не просто школа, а уже более высшее учебное заведение для еврейского юношества, для студентов, где обучают раввинов. Про это чуть-чуть я рассказывал тоже на прошлой неделе, про вот эту раввинскую семинарию. В последний ректор раввин этой раввинской семинарии был... Вот, кстати, фотография учеников и преподавателей в этой раввинской семинарии Хильдесхаймера, Рав Хильдесхаймера, Азриэля Хильдесхаймера, раввина семинара Цуберлит в 20-х годах. Вот так, я так понимаю, что внизу это преподавательский состав, а сверху это студенты. Не просто студенты, а многие из них являлись величайшими Талмидей Хахамим, величайшими мудрецами. И многие из них стали очень-очень большими раввинами. Так вот, последний ректор, раввин Берлинской раввинской академии был Рафихель Яков Вайнберг, который больше известен в еврейском мире как Сридей Эш по названию сборника, своего логического сборника, который он составил. То есть Сридей Эш – это его шаалот утшувот, это его респонсы, его ответы на различные вопросы. Вот, и даже у меня тут она стоит за моей спиной. где-то двухтомник Сридеш тоже есть. И Раф Ихель Яков Вайнберг, он родился в Литве, то есть он был литваком. Вот. И он был одним из ближайших учеников Сабы и Слободки, Раф Натана Финкеля, и учился в таких известнейших ешивах, как Слободка, Слободка и Мир. И в период после Первой мировой войны он обосновался в Берлине, где занимался различной просветительской и еврейской научной и религиозной деятельностью, и в итоге возглавил непосредственно перед войной раввинер-семинар ЦУ Берлин, Раввинскую академию в Берлине. В 1938 году раввинер-семинар после «Хрустальной ночи» был закрыт, но Раф Вайнберг какое-то время оставался в Берлине, и это очень трагичный эпизод из его жизни, потому что он, как и многие другие евреи, не до конца осознавали всю опасность, всю угрозу, нависшую над еврейством не только Германии, но и всей Европы, и он действительно думал, что все обойдется. Как и многие другие, очень-очень многие не просто люди, а раввины совершили эту трагичную ошибку, но мы никоим образом не можем их как-то в этом винить, потому что мы живем в совершенно другое время, совершенно в другой век. Мы живем в век информации и... Ну, в общем, в другое время живем, поэтому никаким образом не можем, конечно же, их в этом винить, обвинять и так далее. Раф Вайнберг оказался в варшавском гетто, где он возглавил совет раввинов варшавского гетто. Там им было написано очень много респонсов. То есть он очень многие важные вещи людям в варшавском гетто прояснял, как правильно поступать по еврейскому закону. В его сборнике респонсов «Среды Эш» есть один вот такой респонс, который, его ответ, который как раз-таки в варшавском гетто он дал людям. И вообще вот респонсы таких раввинов, как Раф Вайнберг и многие другие, мне кажется, являются очень важным историческим источником информации. И вообще важны для понимания наших предков, евреев, которые жили всего лишь несколько поколений до нас. Потому что из вопросов, которые люди задавали раввинам, можно понять, что их интересовало и вообще как люди жили. Так вот, люди в варшавском гетто спросили у Рафа Вайнберга вопрос следующего характера. Вопрос звучал примерно так. Я его сейчас не цитирую, а восстанавливаю из памяти. В синагоге, на молитвы, в гетто, при очень тяжелых условиях жизни почти никто не приходит. Нету людей в синагогах. Люди подавлены, люди находятся многие в депрессии и в ужасе. Чрезвычайно сложно жить, нет еды, нет ничего. И человек спрашивает Рафа Вайнберга, вот в этих условиях можно ли, чтобы поднять дух людей, провести концерт в помещении синагоги? Концерт, музыка, что-то для успокоения и душевного спокойствия людей. Вот в наше время, если такой вопрос при тех или похожих условиях, я думаю, что ни у кого не возникнет. Конечно же, можно в синагоге концерт сделать, если там все равно никто не молится. И в таких тяжелых ситуациях в чем проблема? Но все равно спрашивающий думал, что это логическая проблема. И, ну, в принципе, в синагогах концерты не делают, но в этой ситуации, в этой исключительной ситуации Раф Вайнберг нашел возможность это разрешить. И про это, собственно говоря, его респонс, ответ, он поясняет, почему это можно было сделать. Вот. Биография Раф Вайнберга Я точно так же ее хотел подробно рассказать, как биографию или какие-то аспекты из жизни Рафирша, и попытаться их сравнить, чем они отличались или чем были схожи. Но я сейчас посмотрел, на это сегодня нету времени. Может быть, когда-нибудь к этой теме вернемся. Вот. Но я хотел сегодня завершить вот этот небольшой исторический дневник, серию вот этих занятий, лекций, которые вы прослушали или просмотрели, небольшим рассказом про современную Германию, про жизнь еврейских общин сейчас. Что сейчас? Какая сейчас ситуация? Вот, у меня есть несколько минут, и я постараюсь это очень лаконично сделать. Федеративная республика Германия, наше время. Сразу отвечу на вопрос, который, ну, довольно, я, как человек, который живет в Германии и работает, тут очень часто слышу от евреев, евреи в Германии, как там вообще можно жить, и вообще все должны жить в Израиле или еще как-то, или по крайней мере в Канаде, но в Германии жить, как это можно? Напрямую ответить на этот вопрос нельзя, потому что этот вопрос строится на определенных заблуждениях, против которых я сейчас спорить не буду, но все же факт остается фактом, что современное государство Федеративной Республики Германии очень сильно отличается от Германии нацистской 80 лет назад. Сменилось несколько поколений. И это безусловно так. Люди действительно поменялись, страна поменялась, и люди поменялись культурно, социально, экономически и во многих вопросах. Плюс, ну, как мы видим из еврейской истории, евреи возвращались много раз даже в те же самые места, где с ними происходили катастрофы. Взять же ту же историю еврея Вормса, где община полностью уничтожалась, проходило всего лишь несколько десятков лет, и евреи в средние века вновь туда возвращались и на руинах своей общины выстраивали жизнь заново. Такая уже жизнь в Галуте, тут, как говорится, везде так, вот, поэтому это ну, как бы не проблема. И так уж случилось. И из-за набора различных факторов, что огромное количество евреев живут на этой земле, в этой стране. И они тут живут, и многие из них даже и не думают куда-то уезжать, переезжать, они себя тут комфортно чувствуют, живут уже в третьем поколении или во втором. И такая реальность этого мира. В Германии есть очень много евреев, точно таких же, как в Белоруссии, в Канаде и в Израиле. Многие из них ничем не отличаются, многие даже говорят на одном языке. Вот. Большинство евреев, которые сейчас живут в Германии, это русскоязычные евреи, то есть это евреи, которые приехали из бывших стран Советского Союза. В основном такая массовая волна миграции евреев из тех стран в Германию происходила в начале и в конце 90-х, несколько было волн. И сейчас, в наше время, сложно сказать, сколько точно евреев проживает в Германии, но я думаю, что такое честное число будет около 200-250 тысяч. Евреев тут живет, это довольно-таки много. Это довольно-таки значимая, одна из крупнейших европейских еврейских общин. И так уж случилось, это тоже есть разные факторы, почему так, что евреи раскиданы по всей Германии. Вот эта карта, которую сейчас показываю на экране, это города, в которых есть еврейская община. И, как вы видите, их очень много еврейских общин на всей территории Германии. Есть общины маленькие очень, где, ну, условно, 50-100 человек, 100 евреев. Есть общины средние, где 500 евреев, 1000, несколько тысяч. Есть общины большие, где даже несколько десятков тысяч людей живет, где есть вся еврейская инфраструктура, гимназии, школы, еврейские больницы, дома престарелых и так далее. Но это несколько больших немецких городов, такие как Берлин, Франкфурт и так далее. Демографически в основном все евреи, которые являются членами еврейских общин в разных городах Германии, преимущественно две трети из них это люди старше 50 лет и русскоязычные. Русскоязычных тут весьма-весьма много процентуально, наверное, более 80% всех евреев, которые живут в Германии. В Германии есть несколько организаций, которые объединяют евреев. Есть Центральный совет евреев. Это организация, которая является такой, как крышей, если можно сказать, для многих других еврейских религиозных организаций разных направлений. Есть в Германии даже своя конференция раввинов. Своя раввинская организация, конференция ортодоксальных раввинов в Германии, где состою также я. В Германии есть у раввинов свой бейдин, и есть учебные заведения, Раббинер-семинар цу Берлин, где в том числе я учился. И жизнь развивается. Есть еврейская жизнь во многих местах, есть большое количество раввинов, может быть, не так много ешив, колелей или вот еще чего-то такого, но все же в Германии в современной еврейская жизнь традиционная присутствует.